ходить и знакомиться просто с духовными ощущениями. Но, конечно же, этого мало. Павел пишет, что в младенческом возрасте это нормально, это нужно, а со временем этого становится мало. По своему опыту скажу, что я очень много пользовался, как только научился этому, но все равно оставалось такое некое неудовлетворение от того, что ну, внутри оно как-то что-то есть, а вот как это использовать снаружи, ну, ума не приложу. Вроде как мама свыше успокоила, там, приласкала, приголубила, дала сил, одела, обула, а выходишь в мир и не знаешь, что делать. Ну вот, как видите, в такой простой вещи, как учение о крещениях, в общем-то, это все и излагается. Конечно же, это еще не реальное служение Богу, нормальное, взрослое, но, тем не менее, это уже, скажем так, дверь, вход, где можно непосредственно соприкоснуться и соединить то, что называется небесное с земным. Как, в общем-то, и говорит нам послание к Ефесянам, что цель Христа или Машиаха заключается в том, чтобы соединить все небесное и земное под одним главой. Ну и, конечно, конечный результат, все должно быть наполнено Богом. Но как и Писание, и в Новом Завете Павел нам пишет, что, ну, на текущий момент мы еще не видим, чтобы все было наполнено Богом. Вот. Почему? Ответ очень простой. Потому что сыны Божьи еще не раскрылись. Вот когда они раскроются, вот тогда и наступит то время, которого все так страстно ожидают. Все творение, написано, ожидает. Ну, конечно же, прежде всего, это высшие духовные существа, то бишь ангельские существа, прежде всего, и больше всего этого ожидают. Потом, конечно же, мы люди, которые в телах, ну, соответственно, и те, кто находится уже по ту сторону земного бытия. Ну и, само собой, все, что касается окружающей нас природы, в которую входят и люди, которые живут, ну, тоже как животные, душевной жизнью. Вот, ну, в реальности, что нам показывает Священное Писание? Оно говорит нам, что для того, чтобы войти, необходимы в Царство, необходимы ключи. И Господь говорит, когда Он был в теле, на земле, Он упрекал в этом нашего брата, упрекал в этом фарисеев и книжников, что вы, ребята, мол, имеете ключи царства, но и сами туда не входите, и другим не позволяете. Где эти ключи царства? Да вот же они. Просто бери и входи, открывай дверь и входи. Дверь-то не в Иерусалиме, не на горе Сион находится, а дверь внутри каждого из нас, которую мы должны открыть и войти. И после того, как вошли, уже оттуда не выходить. Потому как тот, кто вошел в Божий покой, тот не должен его покидать. Это намек на то, что за пределы святости запрещено выходить. Ну, по крайней мере, священникам. Есть такой промежуток или такое расстояние, называется 2000 ама, то есть 2000 локтей. Или называется еще субботний путь. Субботний путь означает, буквально означает, сколько человеку разрешено пройти в субботний день, согласно Торе. И это расстояние измеряется, соответствует 2000 ама, 2000 локтей. Ну, грубо говоря, это километр, не больше. Но мы же понимаем, что когда речь идет о духовных вещах, километры, метры не имеют значения. Так вот, главная суть заключается в том, что это область, за пределы которой нельзя выходить человеку. В смысле, человеку своим духом. Эта область называется область святости. За ее пределами уже будет область нечистоты. То бишь, то, что называется наш мир. Ну а если человек уже достиг каких-то высот, то, разумеется, эта нечистота будет иметь более сильный характер, более высокий характер, поскольку это уже будет область того, что называется нашими врагами. Сфера тех духовных сил, которые находятся за пределами святости и которые управляют этим миром, которые задают тон этому миру и так далее. Ну, подробнее об этом пока нет смысла говорить, поскольку нам нужно сначала войти, как полагается. Вот. Ну и давайте опять откроем нашу страницу с нашим рисунком, чтобы она была перед глазами, чтобы все можно было складывать в общую картину. Откроем наш сайт. Крещение. О крещениях. 13-ю картинку. Вот здесь вот мы видим все, что нам необходимо для того, чтобы попасть или жить по духу. Начиная от момента посвящения, как чего-то глобального, так и буквально ежедневного, как минимум два раза в день, и еще и плюс ко всему, это же касается любого начинания. Любого дела, любой молитвы, любого изучения слова, всего-всего-всего, что заключает в себя нашу жизнь. Наша жизнь. Вот. Значит, мы уже поговорили с вами за непосредственно за то, как мы, каким образом человек может проникнуть на эту территорию, пройти через эту фиолетовую завесу, что нужно сделать для того, чтобы, во-первых, к тому же, где это место находится, что нужно сделать для того, чтобы подойти, в конце концов, к этому жертвеннику. И последнее, о чем мы говорили, а что ж класть на жертвенник? Что ж туда кладется? Ну и что туда кладется, это, конечно же, определенного рода чистое животное, которое определено. И к тому же, как мы уже с вами видели из Нового Завета, что животным называется что? Наше тело, наша человеческая или животная природа, которая, если хочет даже, она Богу служить не может. Если хочет она познать Бога, даже очень хочет, она познать его не может. Никак не может. Даже если простой человек имеет какой-то одарен каким-то высоким интеллектуальным потенциалом, выучит всю Тору, всю Библию наизусть, будет знать все тайны, Священное Писание говорит, не может, не будет никакой пользы. Ну, о примерах того, как эта животная природа пытается служить Богу, ну, говорить не будем. Для вас и так достаточно примеров, было приведено и пастором, да и вы сами все это дело хорошо видите. Вот, но для того, чтобы все-таки был результат, который нам предписывает Священное Писание, и, в общем-то, куда мы и приглашены, как мы говорим, наша конечная цель – это вот этот вот облачко, это дым. Это облачко как раз им символизирует уже непосредственно духовное сознание человека. Духовное сознание, которое может проникнуть, в общем-то, и за вторую завесу. Этот дым, разумеется, он может очень легко смешаться с воздухом. Запросто. Никаких проблем с этим нет, поскольку он и сам является такой же субстанцией. Это говорит о том, что перенесенное согласно подобному закону, как говорит нам Священное Писание, духа жизни, таким образом, наша жертва, она соединяет нас, в буквальном смысле слова, позволяет нам раствориться в Боге. И в таком случае многие вопросы сами собой отпадают. Это одно. Второе. Вот такой человек, о таком человеке говорится, что он не грешит, он не может. Тела греха у него уже нет. Но человек, который подобен там быку или козлу, или барашке, которые вон там нарисованы, он может грешить, тело греха еще есть, дает о себе знать. И с ним надо бороться. Как бороться? Брать и привязывать за рога, чтобы не убежало никуда, чтобы никого не забодало, чтобы ничего не порушило, чтобы ничего не поломало. А то отпусти, оно пойдет и во святилище зайдет еще, не привяжи его. Занавески начнет жевать там, я знаю, что оно еще там способно. Это все показывает, на что способна человеческая природа, которая хочет служить Богу. И все, что получается, когда она ему служит. Но ей служить нельзя. Все, что ей можно, это всего лишь стать пищей для огня. Вот тогда, когда она станет пищей для огня, вот тогда она, в общем-то, она упразднится. Она перестанет давать о себе знать в нашем существе. И тогда весь мир, окружающий вдруг, станет совсем другим почему-то. Вы помните, в самом начале я говорил, что пройдя через воды крещения, человек выходит в новый мир. Ну, это не значит, что вы появитесь в какой-то новой стране или на какой-то новой планете. Если бы так было, то ничего бы не поменялось. Был бы тот же самый мир. Появись вы, скажем, в Нью-Йорке или в Буэнос-Айресе, что бы вы увидели? Вы бы увидели те же самые автомобили, тот же самый асфальт, те же самые магазины, супермаркеты, тех же самых богатых людей, бедных и так далее. И те же самые проблемы, которые в нашем мире были. Следовательно, это не новый мир. Это был бы просто старый мир, просто в другом его месте. Но Священное Писание говорит, что пройдя через воды крещения, мы должны оказаться в новом мире. И этот новый мир обуславливает наше сознание, наше новое восприятие. Начиная тупо, банально, вот с окружающих меня вещей. С моего собственного, со взгляда на мой дом, со взгляда на мой двор, со взгляда на весь окружающий мир. Я уже смотрю как-то по-другому. У меня как что-то как-то меняется внутри. И это только благодаря тому, что человек вот смог достичь такого состояния. Так вот, что касается природы этого животного, это не просто тело, как мы говорили уже. Ну, предоставил я Богу тело. Ну, пример, который известен всем вам. Как люди говорят, что да, десятину не надо платить, надо ему отдать все. Ну, все, значит и тело. И в итоге получается, что они вообще ничего Богу не отдают. Почему? Да потому что нет духовного сознания. Потому что не сделала жертва, не принесена по закону. И Богом она не принята. Помимо того, что он милосерден, он еще и строг, говорит Священное Писание. И свой закон он никогда не нарушает. Духовный закон, тем более, он не может быть нарушен. Его нельзя нарушать. Даже если вы будете там очень сильно молиться и просить: «Боже, да наруши этот закон ради милости Твоей», этого не произойдет. Потому что милость проистекает только благодаря этому закону свыше, от престола. Не будь этой строгости, не будь этого ограничения, мир бы пришел в состояние хаоса и разрушений. Это невозможно. Это невозможно для нас. Итак, вернемся к животным. Так вот, мое животное, которое я приношу в жертву, это непосредственно то, что я внутри себя ощущаю как животное. Ну вот есть у вас, допустим, дома кот, там, пес или еще что-то. Вы четко представляете, вы ощущаете, что это животное. Ну, с ним нельзя поговорить по-человечески. Иногда оно понимает, но все равно делает по-своему. Но, в общем, оно делает так, как живет так, как ему хочется. Ну, ограничивает его хозяева там. Ну, потому что они сильнее его природы. Вот в этих ограничениях оно и живет. Что же касается нас? Что это говорит о нас? О нас это говорит то, что когда я вот берусь что-то делать, во-первых, мне нужно что? Какое-то поощрение. И часто мы беремся делать что-то ради Бога, даже молиться, ожидая, что нас за это поощрят как-то. Что-то дадут, ну, там, машину дадут, ну, там, какие-то проблемы на работе решат, еще что-то. Ну, в общем-то, каким-то образом, все, что касается нашей телесной жизни. Вот. Далеко не всегда мы об этом говорим, далеко не всегда мы пытаемся в этом признаться, но, тем не менее, когда человек, двигаясь вот этой обычной животной своей природой, пытается что-то делать для Бога, он сам себе придумывает даже, вот, чем меня вот Бог может наградить. Для чего? И, вернее, почему так получается? Да потому что, повторим, эта природа не может Богу служить. В ней нет таких свойств. Она его даже не любит. Она любит то, что он дает им. Как и животные. Они вас не любят. Они просто любят то, что вы им даете. Они любят ту среду, которую вы им создаете. Не будет этой среды, через какое-то время животное от вас убежит. Потому что оно не сможет выдержать ее. Так и наше земное, человеческое сознание. Мы настолько привязаны там вот к нашему быту, к тому, что вот если мы не сделаем что-то, не будет, и мы должны это делать, иначе умрем, или, по крайней мере, мы потеряем львиную долю комфорта. Вот. И это становится импульсом, причинами потому, что почему мы стараемся держаться за Бога. Но Но в реале это не любовь к Богу, это просто те веревки или та ограда, которая сдерживает домашних животных. Вот и все. Чтобы они не убежали. Животные это нужны, по крайней мере, для жертвы, как минимум. Вот он и охраняет таким образом. Но они все равно остаются животными. Вернее, мы все равно остаемся животными. Но как только, к примеру, мы начинаем думать о том, что надо бы как-то помолиться, ну, слава богу, если у кого-то это уже по привычке, вот, у нас возникают какие-то сложности. Даже хаос в голове иной раз, не так ли? Даже, ну да что тут, да о чем тут молиться? Ну, вот, ну как бы все хорошо, ну там, ну да, ну давай там по теории надо помолиться там, значит, за себя, там, за свою страну, там, за братьев, сестров, там, и так далее. Но это все по теории, не так ли? Мы уже давно выучили примерный текст молитвы, который постоянно мы слышим там со служений, там, и с прочих примеров. По крайней мере, никто это не осуждает, и мы успешно пользуемся такой моделью. Вопрос заключается в том, а в действительности ли есть эти духовные позывы или импульсы, или та сила, которая влечет нас это делать? Ну, дело не только в молитве, когда, допустим, когда мы пытаемся изобразить из себя альтруистически настроенных людей, которые, ну вот, желают приближения к Богу. Не так ли? Ну, так было во все времена. Почитайте книгу пророка Исаия, ту же самую 58-ю главу. Там тоже люди этим занимались. Но получали постоянно порицание за что-то подобное. Почему? Потому что все это была обычная животная природа. Не было той реальной духовной силы. Ну, что можно сделать? Ну, давайте заменим молитву, в которую включается ум, на молитву на языках. Что это изменит? Ну, в духе что-то, может быть, и произойдет, но не в теле, не так ли? Тело не сможет быть использовано, поскольку для использования тела есть душа у человека. Есть у человека ум, который должен обрабатывать импульсы, которые приходят из человеческой воли, и как-то все это дело формировать. Ну, есть у меня, допустим, вот какое-то такое, вот у меня вот какое-то такое, там, энтакое такое стремление, там, где-то там, вот оно какое-то такое есть. И мне так хочется. Ну и чем это заканчивается? Заканчивается тем, пока это хочется не закончится. А реализовать это не получается. Не получается почему? Потому что не знаем закон, не знаем, как реализовать это. И вот, когда пытаемся даже и реализовать это, мы сталкиваемся с тем, что ну, как-то не получается. А что не получается? Почему не получается? Ну, конечно, во всем виноват сатана и все его прислуга. Вот, но а что же сделать, чтобы получалось? Неужели нет выхода? Так вот, выход и есть. Нужно просто войти и понять, что такое закон духа жизни. То есть закон, по которому живет наш дух обновленный. Отделить его от того, что от того закона, по которому живет наша душа, и все станет на свои места. Ну вот, отделить это просто так никак не получается. Долгое время, очень долгое время мы все пытались вникнуть и понять, да что же такое дух, что же Священное Писание понимает под духом. Ну как-то с горем пополам определились, там, по какому-то его функционалу, по каким-то его свойствам, но а как пользоваться им? Ну, что-то как-то иногда пытались там, что-то там услышать, что-то там прочувствовать и как-то дать этому ход. Но оказывалось, это далеко не всегда получается. Ну, и мы говорили, что ну вот, не воля Божия на сегодня. Ну, конечно, не воля Божия, потому что сначала нужно изучить закон. Надо правила изучить перед тем, как за руль сесть. Вот. И вот эти правила нам как раз и излагаются. Оказывается, что для того, чтобы в реальности найти и увидеть или стать способным отделить одно от другого, ведь в принципе-то, как говорит нам Священное Писание, все духовные миры, они не находятся, не имеют какой-то такой пространственной границы между собой. Они находятся один в другом, как матрешка в матрешке. И последняя матрешка — это наш мир. Последняя матрешка — это мое тело. Вот и все. И все, что происходит, даже когда там листик на дерево шелыхнется, все это происходит по этой длинной цепочке изнутри, из самой-самой первой матрешки, в которой вообще непонятно, что находится. Когда даже волос падает с нашей головы, оно тоже не случайно становится. Потому что есть главный, основополагающий принцип и закон. Нет случайности у Бога. в Талмуде говорится, что он не подвержен случайности, он не подвержен случаю. Ничего не может произойти без того, чтобы на это было свое указание свыше. Поэтому, когда вот, ну, вот поломалась машина, это случайность? Ну, конечно же, не случайность. Мы просто не видим, мы не понимаем этих нитей всех. Точно так же мы не понимаем, как оно происходит изнутри нашего сознания. Мы не можем отделить одного от другого, потому что одно в другом находится. И вот для того, чтобы отделить одно от другого, нам нужен такой специальный ножик. Специальный такой святой посвященный ножик, который бы смог туда проникнуть. Он такой должен быть очень тонкий, очень острый. И случайно не затупиться между делом. Вот. И этот ножик должен пройтись по этому животному несколько раз. Так вот, как мы определяем это животное, что мы приносим ему в жертву? Именно по его воздействию на наше сознание. У меня есть намерение, у меня есть цель обрести любовь к Богу и соединиться с Ним. У меня есть такое желание, и я делаю шаги. И все, что мне препятствует, все, что мне мешает, все, что мне не позволяет, это и есть вот это мое животное. Это оно и есть. И если я хочу в действительности добиться конечного результата, то бишь выполнить эту часть закона и получить свободу от этой животной природы, я должен ей противостать. Я должен ее смирить окончательно. А как я буду знать, что я смирил ее окончательно? Когда оно будет лежать уже разделанное вот там на жертвеннике. И у меня появится, во-первых, что исходит от огня? Очень далеко. Свет. Духовный свет, который озарит окружающий меня мир. И когда этот духовный свет озарит окружающий меня мир, вдруг обнаружатся причины, по которым все это происходит. Пускай даже не глубокие, пускай хотя бы даже, ну скажем так, поводы, но вдруг станет понятно, по крайней мере, для чего это. По крайней мере, пусть не глубоко, но все равно что-то изменится. Благодаря чему? Благодаря тому, что будет исходить свет. И потом будет еще исходить тепло, и все, и самое главное, будет дым подниматься вверх. Вот в Талмуде говорится о том, что я когда привожу Талмуд, я привожу его не как Священное Писание, поскольку христианский мир не принимает его по определенным причинам, вот, а как, ну, по крайней мере, плод труда людей, которые действовали сознанием дела. В сущности, этот Талмуд ничего нового не вносит. Он просто объясняет и раскрывает возможность понять Тору, как она есть, в буквальном смысле этого слова. Ну и, конечно же, как и Господь давал, дает определенный, как, в общем-то, Новый Завет дает, дает определенный ключ к пониманию того, что, как мы должны воспринимать те или иные заповеди Торы, как мы должны воспринимать те или иные постановления закона, что они означают в сущности-то, а не просто для жизни тех людей, которые жили в то время, еще и в том состоянии мира, в тех обстоятельствах. И в той политической системе, еще и в том климате. Смотрите, сколько очень, как много условий. Вот, но в общем итоге Талмуд говорит, что вот пока существовал храм, постоянно происходило 10 определенных удивительных вещей, аномальных явлений, как это модно сегодня говорить. Вот, и среди этих 10 аномальных явлений было первое, что ни одной мухи не было на территории храма. Ну, представляете себе, жаркий день, разделывается мясо, ну, у вас бывает летом довольно тепло, и там на базарчике, где мясо продается, вы знаете, что там творится. Мух там только отгоняй, не так ли? Но там было еще жарче, и мух там немножко побольше, и они сами там немножко побольше в том климате. Но там не было на территории храма ни одной мухи. Особенно вокруг мяса, которое разделывалось. Вот. Второе чудо, которое постоянно присутствовало, вот, что связано с жертвенником, с жертвами, заключалось в том, что ни дождь, ни ветер не могли погасить этот огонь на жертвеннике. Дожди-то были, а жертвенник-то на улице стоит, он не под крышей, ничем не накрывался и не должен был накрываться. И вот огонь не гасили никогда. Как ни странно. Но мы знаем, что наша природа иногда преподносит нам такие непредсказуемые там подарки там, типа штормов, землетрясений, наводнений, приливов, заливов и тому подобное. Но там, на горе Сион, этот огонь, в общем-то, этот костерчик, он никогда не гас. Нет дождя, нет ветра. И еще самое уникальное, что пишут, так это то, что дым никогда не сносился ветром, который исходил от жертвы. Но ветер-то был. Ветер-то есть везде, мы это понимаем. Что на Северном полюсе, что на Южном, что в Эфиопии, что, в общем-то, и там, на горе Сион. Ветры гуляют. Но пишут о том, что в храме никогда этот дым не поднимался на косую, всегда строго вверх, образуя некий такой столб. Вот. Ну и прочие чудеса, которые были связаны с этим. К чему я это говорю? К тому, что когда вы будете использовать этот путь, вы обнаружите сами что-то подобное. Как только огонь загорится и животное будет разделано, никакие мухи мешать не будут. Что такое мухи? Ну, мухи, есть даже такое божество, которое упоминается в Библии, Вельзевул, по-русски его называют, а на оригинальном языке называется Баал Зебуб. Баал — это хозяин или господин, и Зебуб — это муха. То бишь, Баал Зебуб — это господин мух. Ну и вот, поскольку там всевозможные мухи, там, начиная от письих мух и прочих и тому подобных, доставляли очень много дискомфорта. Вот. Плюс мы знаем, что есть там Discovery, кто насмотрелся, как я там, мы знаем, что есть там всякого рода мухи ЦЦ, там всякие прочие, я уже даже позабывал их название, тоже. Аж не хочется даже в Африке оказаться, потому что все это знаешь. Вот. Ну и можно тогда себе представить, насколько актуальна была проблема избавиться от этих всех мух. Вот. А, например, вот в Бразилии, как я смотрел один какой-то ролик на Ютубе, рассказывалось о том, что в Бразилии там те местные комары тоже доставляли массу проблем жителям, что ученые взялись даже за то, чтобы генетически сформировать специальных таких комаров, которые бы уничтожали нормальных комаров. К чему такие огромные усилия, такие огромные затраты? Да к тому, чтобы избавиться от этого всего. Ну вот, как только вопрос коснется непосредственно разделки нашего мяса или нашей природы, мухи перестанут мешать. Ну, можно было бы так сказать, что это один из таких принципов. Иначе бы в Торе было бы обязательно указание на то, что, ну, должен был бы стоять человек, который бы отгонял мух. Ведь муха — это же нечистая тварь. И если нечистая тварь прикоснется к жертвенному мясу, которое еще не принесено в жертву, и хуже того, если оно умрет на этом мясе, то в таком случае вся жертва нечистая. Ее уже приносить нельзя. Ее нужно будет вынести за пределы двора, это одно, и второе, потом все по новой это все дело освещать, чтобы можно было принести нормальную жертву. Вот. Но в действительности, поскольку Тора об этом не говорит, хотя, в общем-то, вообще в Танахе используется слово муха, и говорится неоднократно о том, сколько они там местному климату доставляют причин. Вот. Но, как я вижу, более-менее, если здраво посмотреть, то, в общем-то, это высказывание из Талмуда, оно имеет свое место быть, существовать. Вот. Так вот, все неприятности или весь дискомфорт на нашем пути, вот туда, к тому, чтобы проникнуться этим сознанием, к тому, чтобы войти своим духом в такое состояние, и есть наша человеческая природа. Да, наша человеческая природа. И ничего другого. И вот именно ее мы и приносим туда, возлагаем на жертву. И есть еще несколько определенных пунктов, которые многократно подчеркиваются как в Торе, так и у пророков. Ну вот давайте возьмем, откроем третью книгу Моисея, 22:22. Книга Левит, 22 глава, 22 стих. Это тоже очень важная часть. Много мелочей мы сейчас просто опускаем, чтобы нарисовать хотя бы эту картину целиком. Для того, чтобы мы смогли хотя бы пройти первый раз этот путь и начать тренироваться. Чтобы мы смогли убедиться в том, что путь пройден и что жертва принесена. Увидеть определенные результаты в своей собственной жизни, в духе, в своем сознании, в своих чувствах. И в конце концов в обстоятельствах, которые меня окружают. Вот, то бишь соединить небесное и земное. Хоть каким-то образом. И вот что здесь говорится. Это одна из важнейших причин, почему не получается. 22 стих. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, ну там, с опухолями какими-то, или паршивого, таких не приносите Господу в жертву. И не давайте их на жертвенник Господень. 23. Допустим, тельца или агнца, ягненка, даже с конечностями несоразмерно длинными или короткими. Ну, допустим, какой-то ягненок там, породы такса там, или как там еще можно было бы это определить. В жертву из усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животному, у которого яички раздавлены, то бишь репродуктивные органы, разбиты, оторваны, вырезаны, неважно, то есть поврежденное животное, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте этого. И так далее. Ну, давайте еще посмотрим, как это у пророков говорится. Книга пророка Малахии, 1 глава. Восьмой стих. Давайте, чтобы с контекстом, 6 стиха. Вот что говорит Бог устами пророка. Сын чтит, уважает или оказывает уважение отцу своему и раб своему господину. Так вот, если я отец, то где почтение, где уважение ко мне? Или если я господин, ну хозяин, где благоговение или где страх передо мной? Где трепет? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, которые бесславят имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим твое имя? 7 стих. Так вот, чем вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, что трапеза Господня не стоит уважения. 8 стих. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю твоему, будет ли он доволен тобой? И благосклонно ли примет тебя? Ну да, принесите там какой-то подобный подарок или там взятку какому-нибудь чиновнику, там коробку конфет надорванную, просроченную, допустим. Там, ну, деньги порванные. Много благоволения вы себе обретете таким образом. Или, допустим, там, деньги 90-х годов. Так вот, это одно из таких широких и распространенных явлений, которое имеет место быть. И поскольку оно имело место быть там, и нам пророки об этом говорят, и Тора неоднократно это подчеркивает, не будем сейчас много листать, поэтому принцип поняли. Вот. Это имеет место быть и в нашей жизни. Что значит, теперь давайте попробуем немножко поразмыслить, что значит принести поврежденное животное? Допустим, в отношении молитв. В отношении служения. Как это бывает? Ну, пример первый, когда вы делаете что-то одно и еще и молитесь между делом. Вы едете в транспорте и совершаете утреннюю молитву. Пример другой, когда вы читаете или слушаете слово и между делом еще там чем-то занимаетесь. То бишь, это животное неполноценное. Вы полноценно не сконцентрировались. Нет, конечно же, речь не идет о том, что, ну вот, теперь, когда я что-то делаю, мне вообще не нужно молиться, потому что будет неполноценное. Нет, речь не об этом. Когда вы что-то делаете, у вас уже должно было быть положено начало. Начало, которое было полноценным и чистым. А дальше, разумеется, когда вы уже что-то выполняете, допустим, даже делаете какую-то домашнюю работу, уже будучи движимы духом, уже стараясь удерживать себя в духе, вот, конечно же, вы это совмещаете, но начало, суть, нужно сконцентрироваться и приподнять свое сознание повыше, вот. И если человек делает сразу два дела, это уже неполноценное животное. Если человек не уделил этому достаточно времени и не одолел свою человеческую природу, вот оно, слепое животное, хромое, неполноценное. И тогда возникает вопрос, а насколько будет приятно Богу эта жертва? Еще момент слепого животного. Когда человек чисто умом механически там просто прочитывает там тексты молитв или там по памяти просто повторяет. Ну так, Бог, ну вот ты слышал, я помолился, видишь, я хороший, все, поставь себе там галочку, пускай там писцы запишут это в книгу моих дел, все в порядке, все сделали. Вот. Вопрос, это полноценная жертва? Конечно же нет. Как видите, это и в нашей жизни сплошь и рядом встречается. Полноценной будет жертва, когда я изначально отключаюсь от всего. От всего этого мира, иначе я не смогу от него оторваться. Оторваться невозможно иначе. Например, уже по накатанной в свое время я сажусь сконцентрироваться, там, воздать Богу там, хвалу, чтобы начать жить этот день в духе, по духу. Но перед этим, пока я шел, пока я там, ну, там кофе себе сделал, пока в туалет там зашел, пока там освободил себя от того, что мне может в дальнейшем мешать, вдруг появилась внутри меня какая-то идея, что я должен сегодня делать. И вот эта идея села таким клином в моей голове, и всю мою молитву, все это время, вот эти все 15-20 минут, там, час, сколько кто из вас уделяет, она сидит клином там и торчит. И постоянно, время от времени, я к ней возвращаюсь и как бы продолжаю продумывать, как я это буду делать, а что мне для этого надо, а будет ли соответствовать этому погода сегодня, не будет, а где мне взять там те или иные инструменты, или ну все, что связано непосредственно с этим. О чем это говорит? Это говорит о том, что наша природа еще живая, она еще действует по своему закону. Такая некая навязчивая идея. И такими навязчивыми идеями люди, в общем-то, и живут. Мы живем ими. Мы думаем, что это, что мы делаем как бы правильные вещи, нужные вещи. Нас так воспитали, этим занимаются все люди. В общем-то, да, это как бы правильно. Но в реалии это то, что диктует нам кто-то свыше из этого мира. Но мы принимаем это как что-то свое, потому что мы не видим концов. А кто же там это все принял? На сегодняшний момент уже так широко, даже на экранах всевозможных фильмов, неоднократно раскрывается эта тема, каким образом одни люди пытаются повлиять на сознание других. Да причем таким образом, чтобы человек даже не подозревал, что на его сознание кто-то влияет. Что, в общем-то, он пытается, что он, то, что ему хочется делать, это, в общем-то, продиктовано как-то со стороны. Методов, начиная от психологии, ну, масса. Эта же методика используется в рекламе, эта же методика обязательно используется людьми, которые находятся в управлении, иначе управлять не смогут людьми. Потому что людьми управлять по-нормальному невозможно, потому что люди сами ненормальные. Какие они? Они обычно бунтовщики, эгоисты и тому подобное. И если человеку скажешь, тебе вот твоя задача сегодня выполнить такую-то работу, он ее не будет выполнять. Нужен еще какой-то дополнительный стимул, либо страх, либо там еще какая-то конфетка. Соответственно, у властей возникает необходимость в этом. И потом люди возмущаются. А чего же они против нас такое используют? Но мы же сами, мы люди, в смысле люди мира, мы сами диктуем, каким образом нами надо управлять. И так ли? Вот. И как следствие, как результат или продукт деятельности этого мира, в нас и появляются всякого рода такие желания, идеи навязчивые. Вплоть до того, что у нас даже интерес какой-то появляется вдруг. И если мы не можем от этого оторваться, если мы чувствуем это как что-то навязчивое, вот это она и есть, наша человеческая природа. Вот это и есть это животное. Вот как оно ощущается. Это оно и есть. Иной раз, конечно же, при благоприятном стечении обстоятельств, все происходит довольно легко и быстро. А иной раз вы чувствуете, что ого-го-го, как это тяжело почему-то. И тяжело что? Тяжело, это я сам тяжело. Это такой бычок, которого надо хорошо привязать. И чем больше усилий вы прилагаете, тем более угодная жертва. Потому что это то, что вы сами в действительности делаете для Бога. Это и есть потенциально большая жертва. Потому что когда все течет по стечению обстоятельств легко и непринужденно, в чем ваша заслуга? Вы просто сели в лодку и даже за весло не взялись. И лодка приплыла куда надо. Вашей заслуги в этом нет. Ваша заслуга только в том, что вы сели в лодку. Но если приходится грести против течения, вот это действительно ваш труд. Вот это и есть духовный труд, потому что вы работаете против душевной природы. И это самое благодатное время, потому что в данном случае вы видите разницу между духом и душой. И четко сами уже можете определиться, кем я хочу быть. Я хочу остаться душевным человеком. Или я действительно хочу достичь состояния духовного человека? я хочу остаться животным этого мира, или я действительно хочу быть сыном Божьим, который будет руководиться не инстинктами, как животное, а ничем иным, как высшим светом. И это все происходит до того, как появляется высший свет. И это еще большая заслуга, которую Господь позволяет нам себе как бы заработать. Вот так вот мы и ощущаем это животное. Но если мы не делаем этого, если мы не ограничиваем его окончательно, вот в этот маленький промежуток времени, жертва не принимается по закону. А почему же никто не умирает? Все просто. Почему Бог никого не наказывает? Все очень просто. Есть такая вещь, как называется, с одной стороны, прощение, а есть такая вещь, когда просто покрываются чьи-то недостатки. Ну, чтобы дать это ощутить и понять, ну, такой контраст. Вот есть у вас дома водопровод или отопление, отопительная система. И вот по трубе течет горячая вода. Представьте себе, что труба засвистела. Там появилась, уже по выслуге лет, появилась ржавчина. И вода начала бить ключом оттуда. Что делать? Вариантов есть два. Вариант номер один – просто все выключить, и ничего не делать, тогда будет холодно. Тогда все умрут от холода. И вариант второй – ну как-то временно все это дело быстренько оформить.
Починить.
Ну не починить, отремонтировать, это значит надо всю трубу менять, не так ли? Заменить трубу, поставить новую. Но на это надо время, на это надо деньги, и к этому надо хорошо подготовиться. И сразу так не получится. Не так ли? Есть простой вариант. Взять хомутик или какую-нибудь там синтетическую ткань, там, допустим, стеклоткань и краску, остановить воду, замотать это все дело на сухую, закрасить, и все будет течь. Какое-то время еще будет эта труба работать, не так ли? В некоторых домах, как зайдешь, видно, там один хомут на другом стоит, один на другом, там же трубы нет, одни хомуты, вся труба из хомутов стоит. Так вот, когда одевает такой хомутик, это подобно тому, как наши дырки, наши несовершенства, наши недостатки просто покрываются Божьей любовью. И мы продолжаем пользоваться этим теплом, там теплой водой там, или отоплением. Но это всего лишь покрывается. Но в связи с тем, что это покрывается, полноценной благодати человек не получает. Но зато он продолжает жить и существовать. Вот в таком состоянии и находится очень много людей, которые кричат, есть вот благодать, и нам типа все уже до фени. Да, до какого-то момента времени это все действует. Но потом опять наступит такой момент времени, причем самый неудачный, когда то, что не было сделано вовремя, вдруг эта труба лопнет в другом месте. И как говорят по закону подлости, еще в таком месте, где хомут не поставишь. Ну, скажем там, прямо на стыке с перекрытием или с полом. Там хомут точно не поставишь. Это ситуация, когда Бог уже говорит, все, покрывательство закончилось. Пора совершенствоваться. Так вот, подобным образом все происходит и в духовном плане. Это всего лишь иллюстрация или проявление таких вещей, таких свойств, таких явлений. Вот. И вот все эти недочеты, они связаны вот именно с тем, каким образом наше животное приносится туда, на жертву, в жертву. И если оно неполноценное, то, разумеется, нужно покрыть это какой-то тряпочкой и написать «оно полноценное». Ну, как говорится, любовь все покрывает, всему верит, всему надеется. Вот. Один из таких методов. Как, в общем-то, и в ветхозаветное время, ну, апостол Павел пишет нам, мы неоднократно читали, что, ну, не может кровь этих жертвенных животных очистить совесть человека. Нереально, это невозможно. Это всего лишь напоминание о том, что есть что-то такое, а что символизирует эта кровь, что сможет очистить мое сознание, мой дух. И я смогу посредством духа соединиться с Богом. Потому что я буду чист в действительности. И мы говорим, что этой реалией является кровь нашего Господа Иисуса Христа. И благодаря Его крови мы чувствуем себя, как будто мы действительно не грешили. Даже если нам кто-то и напоминает о наших старых проступках, но чувство вины мы не ощущаем. Его нет. Бог нас за это не осуждает. Это не препятствует нам ни молиться, ни слышать Бога. не соединяться с ним никоим образом. Не так ли? Вот. И вот то же самое говорят нам и эти места Писания, что жертва в идеале или в совершенстве должна быть полноценной. Не хватает времени, чтобы помолиться, ну, можно встать чуть-чуть раньше. Чтобы встать чуть-чуть раньше, если не получается доспать до этого момента времени, ну, можно лечь чуть-чуть раньше. Ну, тогда же меньше уйдет времени на фильм, не так ли, вечером посмотреть. Мы не можем растянуть сутки. Хоть кто-то и говорит там, что как только перешли на летнее время, в сутках стало 25-26 часов, но в реалии мы же понимаем, что их только 24. Не можем мы, не можем никак, мы ограничены во времени. И вот наше ограничение времени — это не что иное, как благодать, которая позволяет нам увидеть волю Божию в полноте. Я знаю, что в сутках 24 часа. И теперь мне легко сориентироваться, вот из этих 24 часов мне надо что-то выделить для Бога. И соответствующим образом строится весь, уже исходя из этого, я могу построить план на сегодняшний день, там, или вообще повседневный план, будничный, или план на выходные. Потому что я знаю, что нельзя, поспать надо, это время вычитается. Там умыться, там кофе попить, там покушать, сделать необходимые ритуалы, связанные с телом, надо, там, надо. На это тоже уходит время. А молитва и духовная, все получается, у нас перемещается в зону свободного, так называемого, времени, не так ли? И этого свободного времени оказывается у меня всего, ой, Господи, так у меня всего лишь час или полчаса, если не меньше, этого времени. Потому что отдых тоже необходим. Отдых такой, чтобы отключиться от всего, не так ли? Если человек не отдохнувший на служении, ну так это тоже уже своего рода неполноценная жертва, не так ли? Ну, если бы, допустим, к примеру, пастор пошел бы там, и зная, что в воскресенье ему на служение, он бы там себе халтурил бы там всю субботу до ночи. И на служение, ну, принес бы уже себя, а не пришел. Ну и так вот, опираясь на кафедру, там потихоньку бы кемарил, что-то бы там бормотал. Мы же все бы, наверное, немножко удивились бы такому состоянию. Но он почему-то так не делает. Он прекрасно знает, что ему в воскресенье там стоять за кафедрой, все на него будут смотреть. И, ну, по крайней мере, чтобы не было нареканий, надо что-то с этим делать. Поэтому он и отказывается, ограничивается. Так и во всем остальном. Смотрите, как простая вещь вдруг приводит нам в порядок все, что делается вокруг нас. Причем мы еще не на жертвеннике даже. Мы еще даже туда не вошли. Поэтому люди и говорят, о, это нету времени Богу служить. А его и не будет. А почему не будет? Ответ очень простой. Животная природа не может ему служить. Она все время занята. Постоянно. Поэтому у людей, которые живут с животной природой, у них нет времени служить. У них нет времени даже помолиться. Люди говорят, часто отнекиваются тем, что да, я просто не знаю и не умею. Вот если бы я знал, если бы я умел, так ты и не узнаешь, и не сумеешь. Потому что все, что тебе дано, все, что тебе надо, ты уже знаешь. Начни с того, что ты уже знаешь. И дальше оно все раскроется. Будет раскрываться больше и больше. Ведь с тем, чем ближе мы подходим к Богу, тем больше света появляется, не так ли? И когда появляется больше света, становится больше ясности. Поэтому до этого момента времени нет смысла много чего раскрывать. Так и в данном случае. Сейчас мы говорим об этом, все это дело обсуждаем. Это что? Это ключи, это вход. И дай Бог, чтобы вы им воспользовались. Но если не воспользуетесь, дальше нет никакого смысла что-то делать. О чем-то говорить, о чем-то рассуждать. Нужно будет ходить вокруг этой горы, вокруг этого Сиона, пока не придет то, что называется мудрость. И не привлечет к себе вновь. Вот. Итак, вот это то, что мы ощущаем как мешающим нам, это и есть наше животное. Оно держится за каждый час времени в течение суток. Оно хочет жить. Ну, еще одно из проявлений такого. Человек, который принял решение закончить жизнь самоубийством, когда он подходит к парапету, там, здания, он чувствует страх. Откуда вы этот страх? Это животный страх. Человек, который идет на войну, или, ну, какую войну, на операцию идет, серьезную, понимает, что ему будет больно, он чувствует страх. Это что? Это он же животный страх. Это наша животная природа, она себя так проявляет. И вот таким образом мы можем ее увидеть и обнаружить. И вот ее мы должны и подножек. Но подножек, не просто подножек. есть, вот там, я не нарисовал, к сожалению, есть там еще такая вещь, которая тоже крайне необходима, без которой жертва не обойдется. Конечно же, это ритуальный ножик. О нем, в общем-то, в Торе о нем очень мало говорится. В общем-то, он даже не описывается. И я пытался искать об этом информацию, но достоверную не нашел, так чтобы сказать, вот да, Ямит, вот такое оно должно было быть. Очевидно, источники, древние источники указывают на то, что это был какой-то камень, и, очевидно, кремниевый нож. Был он такой, по-моему, в пол локтя вообще длиной, что-то подобное. Вот. Но был отточен, как, наверное, наш хирургический скальпель на сегодняшний день. В общем-то, он не точился, а там каким-то образом от него откалывали части камня, так что получались эти острые края, как у бритвы. Вот. Но это не подлинная информация. Поскольку о ножике говорится все время только так, намеками. Ну, например, когда говорится, что нужно перерезать горло животному, чтобы вытекла кровь, ну чем перерезать? Ну не пальцем же, не пилой, и не просто первым попавшимся острым предметом. Нельзя просто первый попавшийся предмет и заносить туда, на святое место. Конечно же, это был ритуальный нож. Вот. И вот есть одно интересное местописание, которое об этом говорит. И это интересное местописание... которая говорит об этом прямо, оно находится в Новом Завете. Давайте его откроем. Новый Завет, это послание к евреям. Ух, как мы много туда обращаемся. Какая глава? Кто помнит?
Я вижу.
Четвертая глава. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Вот даже 11-й, он говорит вот об этой животной природе. И 12-й стих, как лекарство против нее. Итак, постараемся, то есть приложим все силы к тому, чтобы войти в покой он и. В какой он и? В покой Божий. Чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность. Вот она, непокорность. Это и есть наша человеческая природа, животная. 12 стих. Потому что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча. Ну вот, когда мы говорим меч, то мы понимаем, это такой режущий предмет, ну, длиной, наверное, с метр, может быть, и больше. Но здесь стоило перевести не меч, а кинжал, потому что он был более короткий. Вот. В общем-то, и это махер, оригинальное слово, это тоже был клинок, это был не меч. Вот. Острее всякого клинка, острого с двух сторон. То, что, ну, мы его называем это финка, если с двух сторон заточено, не так ли? И оно, то есть этот нож, проникает даже до разделения души и духа. И еще дальше, составов и мозгов. И судит, в смысле отделяет одно от другого по категориям, помышления, то есть замыслы и намерения, мотивы в сердце человека. Вот где говорится четко, однозначно и прямым текстом про этот клинок. Как мы говорили с вами, уже обращали внимание на то, когда какие-то две вещи, одна материальная, другая духовная, сравниваются между собой, и говорится, что одна превосходнее другой, то это говорит первое о том, что между ними есть сходство, то есть параллель. Одно является метафорой другого, и то, что лучше, то является самой сутью. То бишь, если у нас здесь говорится о клинке, о кинжале, с одной стороны, с другой стороны, как метафора, кинжал приводится как метафора Божьего Слова, и говорится, что Божье Слово лучше, оно острее. То значит, между ними есть сходство. То бишь, когда мы говорим об этом клинке, то этим клинком и является непосредственно Божье Слово, которое проникает внутрь нас самих. И вот оно-то нам и показывает, где же разница между моим духом и душой, то бишь где разница между человеческой природой и человеческим духом, как минимум. Говорится, судит, что мы не видим эту разницу, так, это мясо красного цвета, это мясо белого цвета, или это жилистое мясо, а это не жилистое мясо, мы так не отличаем. Потому что мы смотрим и видим эти вещи не сенсорами нашего тела, а непосредственно в нашими внутренними органами восприятия. то бишь духовными. И вот эти духовные органы восприятия нам и показывают то, что сопротивляется мне, моим изначальным намерениям, вот оно и есть. О, так оказывается, мои планы сегодня пойти в огород и вырыть наконец-то эту траншею исходят из моей человеческой природы, потому что они мне, как клин сейчас в голове, стоят и мешают сосредоточиться и сконцентрироваться. Во как! А как я мог додуматься до этого раньше? Разве пойти вырыть траншею у себя на огороде – это плохо? Это грех? Я этого просто не видел, я был слепой. Потому что не пользовался духовными глазами. И вчера, и третьего дня, когда я ходил это делать, оказывается, я вообще даже жил как животное. Потому что мне пришла какая-то в голову идея непонятно откуда. Я и пошел ее делать, потому что я ее принял. Нет, конечно, если бы мне пришла в голову идея кому-то там пойти и разукрасить нос, подправить, я бы не пошел, потому что пришла бы другая противоположная идея. Ага, вот потом мне надо, кто-то может мне начистить нос таким же образом, может быть и хуже. А может быть, я понесу какой-то другой дискомфорт. Нет, туда я не пойду. На такое я не поведусь. Хотя другие, может быть, и поведутся. Кому там еще больше мозги там запудрят, там, ну ты же там типа крутой, там ты себя там покажешь, и там все будут знать, какой ты тут там прямо весь из себя уголовник, или как там местный туз, козырь, или как там. Как там еще можно голову себе задурманить человеку? Вот. Но все это результат действия, все это цветочки нашей человеческой природы, сорняки. И мы их узнаем только когда находимся или перемещаемся в область своего духа, там, где комфортно духу, там, где начинает действовать закон духа жизни, там заканчивается закон греха и смерти, а на периферии мы деремся. В общем-то, война или это противостояние, это конфронтация между двумя природами за что? За центр моего сознания, за то, кем я выбираю быть. Помните, мы говорили, вера – это не что делать, а кто я. И вот когда я выбираю быть копальщиком огорода, это значит, я выбираю быть животным. Но когда я говорю, хоть трава не расти, хоть по жизни не будет вырыта эта яма, потому что мне первое – это надо войти туда, в храм, и почтить Бога, ну, как минимум, прозреть, чтобы увидеть благодать на сегодняшний день, услышать, ощутить волю Божью, а изначально, конечно же, обрести способности и силы это сделать, то бишь хотя бы попросить о них. Вот в таком случае вдруг все это обнаруживается. И тогда я принимаю решение. Я в действительности Сын Божий. Я захотел им быть. Я твердо встал и противостал своей этой природе. Я связал это животное. И в дальнейшем, пожалуйста, вы дитя Божье. И лукавый к вам не прикасается. В противном случае, не будем даже об этом говорить, тратить на это время. Итак, вот этот кинжал, это слово Божье, которое нам раскрывает и уже показывает, вот оно, вот это человеческое, вот это ты должен отрезать. И мы его отрезаем только в том случае, когда мы принимаем окончательное решение. Хоть трава вокруг не расти, хоть пускай тут будут люди падать замертво вокруг меня, мертвыми. Нифига, никому я не собираюсь помогать, нифига никого не собираюсь любить, ничего не собираюсь делать. У меня есть святая цель. Только твое имя должно быть святым. Прежде всего, только твое имя должно быть самым почитаемым. Только перед твоим именем я должен благоговеть. Я выбираю такое состояние своего духа. И вот когда я выбрал и противостал, вот ножик уже и прошелся по горлу. Раньше он по горлу не пройдется. Видите ли, в Торе неоднократно говорится, что нельзя ни в коем случае есть мясо с кровью. Ни одному благочестивому хасиду с кровью мясо есть нельзя. В общем-то, ни одному христианину нельзя есть там, кровянку и прочее. Дело не в какой-то магической силе крови там, или еще чего-либо, а дело в том, что есть постановление церкви, которое было связано на небесах. Оно написано в книге «Деяния апостолов», 15 глава. И мы не можем. Как, в общем-то, книга притчи говорит, «Чти отца твоего и не забывай Тору матери твоей». Нельзя там вот только Бог, а все остальные посрать мне на вас всех. Надо, главное, Богу служить, а вы все, хоть трава не расти вокруг вас. Так тоже нельзя. Это тоже не приветствуется, даже Богом. Какой папа будет, какой нормальный папа будет приветствовать, допустим, если его сын будет уважительно относиться к нему и плевать на свою мать? Так же не бывает. А разве может быть это тем более в духовном плане? Это невозможно. Вот. Но в чем суть крови? Почему говорится, что кровь, которая является душой тела, не путайте, душой тела, это не значит, что не имеется в виду именно вот этой духовной частью, которая не видна. Кровь – это тоже символика, то бишь тело состоит из нескольких элементов, которые, как мы знаем. Ну, первое, мы знаем, тело покрывается кожей, уровень номер один. Второе – это мясо и кровь. Уровень номер три – это жилы. Уровень номер 4 – это кости, и уровень номер 5 – это мозги. Мозги. И здесь говорится, что Слово Божие проникает не только там, где разделяется душа и дух, но еще и проникает даже вовнутрь этих духовных составляющих. Вплоть до того, как он проникает туда между жилами, между костями и мозгами даже. Нету таких греческих эквивалентов, которые бы могли отразить, поэтому Павел тут заканчивает, духовный словарный запас заканчивается, и он уже просто использует тупо вещи из Торы. Вот. Здесь не имеется в виду, что Слово Божие, оно там входит, войдет там между коленной чашечкой, там исцелит меня, там что-то еще что-то сделает. Это всего лишь такие, скажем, приятные эффекты от всего этого. Но речь идет о более глубоких вещах, совсем не о физических костях, как мы говорили, и мозгах. Вот. Ну, пока не будем тоже об этом говорить подробно, Бог даст, в будущем поговорим. Вот. Но тем не менее, возвращаемся к нашей теме. Нельзя есть мясо с кровью, говорит Тора. До тех пор, пока душа в теле, телом пользоваться нельзя. Что это означает? Это означает, что нельзя пользоваться телом человека, его имуществом без его разрешения, без его на то воли. Вот как только кровь вытекла из тела, тогда мясо можно приносить в жертву. Тогда можно его разделывать. Но кровь, говорится, что она символизирует душу. То бишь, пока я не захочу, и не то, что не захочу, пока я не приму решение быть духовным. Вопреки всему. Вопреки всякому дискомфорту. Вопреки всякому противодействию. Вопреки тому, что я потеряю, даже, может быть, понесу материальный ущерб, физический ущерб, ущерб здоровью, неважно чему. Пока эта цель не станет самой важной, и пока это решение не будет настолько твердым, что сможет противостоять всему тому, что сопротивляется, кровь еще там брызгает из тела, им пользоваться нельзя. И дело же не в том, что нельзя кушать мясо это, а дело в том, что Тора в этих заповедях говорит о том, какой он наш Бог, какой он Творец. Нельзя, и он не будет пользоваться вашим телом до тех пор, пока вы не скажете «хочу», и я принял решение. Ножик даже не пройдет по вашему горлу. А если я не хочу разделываться с тем, что предлагает мне моя животная природа, я не хочу рушить свои планы, которые вот в голове у меня сидят, например, во время молитвы, или которые я вчера или месяц назад настроил на сегодняшний день, и они вот сегодня возвращаются. Кто их настроил? Где их настроил? Еще же ничего не построено вокруг. А что же мне по голове не бьют? Да потому что в действительности, в духовном плане бытия, я уже их построил себе. И я просто на них натыкаюсь. Как и слова человека, хлоп, высказал какое-то проклятие. И потом сам раз и натыкаешься на это. И думаешь, ой, а что ж такое? А ничего такого, все нормально. Просто действуют духовные принципы, духовные законы. Ничего с этим не сделаешь. Ты сам разрешил нечистым силам пользоваться этой частью твоего бытия в этот момент времени и в этот промежуток. И они начинают действовать. Без твоего разрешения никто не имел права это делать. Или твои родители, или жена как-то помогла, неважно, не играет роли. Кто-то этому посодействовал, вот оно и действует. Поскольку есть запрет пользоваться низшими до тех пор, пока они этого не хотят. Все, что можно с низшими делать, так это привлекать их. Это можно. И то тоже в определенных пределах. Поэтому Писание говорит, что люди, которые живут по нечистоте, они живут по простым плотским похотям. И оказывается, нашим самым-самым ярым врагом является этот мир, то есть доброе человеческое. Потому что злое человеческое, мы это быстро видим и определяем. У нас это в нашей даже животной природе это ощущается. Возникают такие неприятные ощущения. Но когда речь касается доброго и красивого этого мира, у нас нет сенсоров для этого, чтобы познать это зло. У нас ничего не срабатывает, наоборот, нас как бы что-то подстегивает. О, благотворительность, о, давайте и мы тоже, это ж хорошо. Как так, они будут делать благотворительность, а я не буду делать, и получится, что они как бы хорошие, а я тогда плохой. Не так ли? О, городское служение, там все дружно собираемся, о, да, да, о, как же ж мы не пойдем, они ж тогда хорошие будут, а я буду плохой. Как оно завлекает? И что же я тогда скажу? Как про меня люди подумают? Надо, чтобы я показывал себя хорошим. Кто показывал себя хорошим? Моя человеческая натура. Потому что ее магнитит точно такие же свойства в окружающих людей. Они так же само влияют, они возбуждают те же импульсы в моей природе. Ну, как и собака, допустим. Вот лежит котлета, она не голодная. Вот котлета лежит, и собака сытая. Но не дай бог появится какая-то другая собака рядом и начнет нюхать эту котлету. Так вот первой собаке эта котлета почему-то станет такой вкусной, что она даже рычать будет и не попустит. Вот она, как действует наша природа. Она пропитывает буквально все в нашем сознании. И из этого всего, из этого болота нам надо его вырывать. И поэтому никакая психология здесь не поможет. Никакая магия здесь не выручит. Здесь нужен просто острый вот этот ножик Слова Божьего, который и показывает. А как же он мне показывает? Да все очень просто, вот просто на законе этой жертвы. Если есть закон, то это говорит о том, что вот такая высшая природа, вот такой Бог. И аналогично. Все, что противится этому закону, это все что? Противник, сатана называется. Он этому всему противится. Пускай не всему, пускай какой-то части. Помните этот разговор? Господи, да не будет с тобой, да брось ты, какой-то нафиг этот твой крест. Смотри, мы исцеляем людей, люди Бога славят. Смотри, как классно все. Еще и царем тебя сделаем, и вот вообще как заживем классно. Не так ли? Смотрите, как все хорошо. А что Господь говорит? Отвали, сатана. Отвали. Следовательно, все, что противно закону, это все действие нечистых сил. И вот Слово Божье раскрывает. Где нет закона, нет и греха, он не распознается. И поэтому этот мир находится в полном беззаконии. Нет духовного закона, он не раскрыт. И вот пришла Тора, и люди начали что-то дергаться по поводу этой Торы. Дергались, а ничего не получается. Не получается почему? Потому что этот Брит-Бассер почему-то не срабатывает, не работает. Закон мяса, завет мяса. Потому что мясо никуда не годится. Мясо Богу не надо. И тогда что Писание говорит? Пришел Господь, он взял это рукописание, истребил его, и что сделал? И дал нам учение. Плюс ко всему еще и покрыл наше несовершенство. Для чего? Для того, чтобы мы смогли достичь совершенства. Для того, чтобы мы смогли подняться к нему. Туда, откуда он к нам пришел. И поскольку этот закон упразднен, у сатаны нет сил. Иначе бы он сказал, ты не принес жертву в этом году Богу. Все. До свидос. Ты мой. Не так ли? Ты вовремя тело не помыл водой. Забудь за Бога, ты мой. Ты эту заповедь не исполнил, а эту нарушил. Ты мой. Никакой благодати тебе нет. Но Писание говорит, что на кресте он за все это аккуратно заплатил, взял это рукописание и упразднил. Потому что посредством его мы не можем достичь совершенства. А дал нам что? Дал нам учение, как использовать наши духовные составляющие для того, чтобы сблизиться с ним. Как воспользоваться этой благодатью. О чем вот мы сейчас успешно и рассуждаем, и так подробно все это рассматриваем. Итак, вот оно, вот о чем идет речь. Что такое животное, которое мы приносим в жертву? Оно не хочет принестись в жертву. Оно, на нем может быть написано, я жертвенное животное, там, или там, я люблю Иисуса, или там, я Иисуса раб навечно, там, или, ну, сами придумайте, что там может быть написано. Но оно животное, оно не хочет. Как только запахнет жертвенником и жареным оттуда, оно будет недовольно. Ему не очень захочется. Так вот, вот это не хочется, мы в себе ощущаем. Внутри себя. Внутри нас самих. И вот это оно и есть наше животное, которое должно быть рассечено. Посредством чего? Посредством мудрости, которая приходит свыше, которая говорит нет. Вот это оно, которое не хочет раскрыть в себе закон духа жизни, вот это оно, ты его должен принести в жертву. Целиком. Не надо себя убивать, достаточно только принять строгое решение и следовать ему. Ну и не просто решение, все, я решил принести себя в жертву Богу. Нет, есть цель, есть правильный мотив. Еще есть правильные, еще есть необходимые условия для этого. О чем говорит нам этот, во-первых, умывальник. Все не просто так. Это не исходит от человеческой натуры, это не исходит от человеческой мудрости. Отнюдь. Как быть позванным, если не позвали? Куда идти, если не призваны? Некуда. Приглашения нет, как ты туда попадешь? Следовательно, нужно взять это приглашение, изучить его и следовать этому приглашению, не так ли? А все, что говорит мне по другим путем, ах, надо сегодня Богу в жертву приносить. Вчера принес, позавчера принес, а сегодня, ладно, надо. Вот уже и попались, потому что это не по приглашению, это потому что надо. И, конечно же, все, весь дальнейший такой путь, который начался уже с нечистоты, он не будет успешным. Не забываем, что есть благодать, которая покрывает, но это не оправдание. Это она просто покрывает, чтобы мы могли продолжать жить и дальше еще что-то дергаться как-то. Слава Богу, сейчас нету такого. Принесли там неправильный огонь, все, тут же замертво упали. Пару слов каких-то неправильных сказали перед входом в скинию, все, замертво упали. Такого сейчас нету. Такое сейчас только внутри. Хлоп, и... А где же дух, где же Бог, где же мои духовные глаза? Почему я ими не вижу? Почему я вижу по-старому своими плотскими глазами все? Почему я думаю по-старому, старыми шаблонами? О, вот она, смерть пришла. Итак, подводим итог. Про животное мы поговорили, про ножик поговорили, про то, каким образом это животное разделывается, или что нужно для того, чтобы оно разделалось, поговорили, то бишь это конкретное непоколебимое решение, собственно, моей уже воли, подчиниться. Не просто мое решение сделать что-то для Бога, а решение моей воли подчиниться закону Божьему. Подчиниться закону Духа Жизни. И таким образом воспротивиться и ограничить самого себя, свою собственную природу. Вот это и есть вытекание крови из тела. И, конечно же, оно неприятно, вызывает неприятные ощущения. Не хочется. Чувствуется дискомфорт. Иной раз даже все тело начинает коробить. Голова болеть начинает. Ну, все чесаться начинает. Ну, я не знаю, как это еще раз все рассказать. Как это все описать. Но это оно и есть. До тех пор, пока действительно решение не будет принято. Ну вот мы так подробно и много об этом говорили, но в принципе-то на это уходят минуты. А может быть и меньше даже времени при определенных обстоятельствах. Просто я пытаюсь описать одно и то же с разных сторон, чтобы это можно было ну как-то ухватиться за это, прочувствовать, чтобы ощутить это, понять. И далее просто проходить через это все. Изменяется сознание, раз, изменилось, все, я отрезаю, я оторван от этого мира. Я не желаю с этим миром ничего общего иметь, все, я тут проездом, я тут кто? Пришелец и странник, как говорит Писание. Хлоп, первый этап есть, я уже тут, я уже на месте. Куда моя цель какая? Город Бога, реальный храм Бога. Где он? Вот, на горе Сион, на Святой горе, в месте святости. Где оно? Да вот тут оно во мне. Оно во мне, оно там, где я ощущал Бога. Оно озарено тем, как я знаю Бога. Больше ничем оно не озарено. Больше нет света. У кого-то больше, у кого-то меньше, но имя Бога. Мы не говорим о Боге, мы говорим, что мы благословляем и прославляем имя Его, не так ли? Кто Он такой, что Он такой, мы и знать не знаем, и знать не можем. Но то, как Он раскрывается, это и называется Его имя. О чем и говорится, Он и имя Его едины. И поэтому мы благословляем Его имя, говорим. И дальше... Все на этом не заканчивается. Есть, теперь я знаю место, теперь я знаю, где это. И я уже там нахожусь. И дальше, поехали дальше, умывальник. Руки помыть надо. Ноги надо помыть. Нельзя приступать. Дело не в бактериях, а дело в том, что все должно соответствовать и соответствовать воле Божьей. Должно удовлетворять волю Божью, а не мою волю. Не просто всплеск каких-то моих эмоций, пускай даже под действием служения. Ах, я захотел Богу служить. Ах, он же такой хороший. Нифига, хочет ли он? Я должен четко убедиться и знать, это он хочет. Я должен это ощутить. И вот этот умывальник, я это ощущаю. Это он меня приготовил для этого. Он этого хочет. И не мне хочется ему послужить, а он этого хочет. Ну, как и в молитве Господней. Пусть будет воля твоя, Господь. Не так ли мы просим? Мы хотим исполнять твое желание. Они, да, Господи, пускай нам захочется тебе служить, Бог. Мы же так не говорим. Мне хочется тебе служить, я хочу исполнить свое желание и тебе послужить. Да это никому не надо, это Богу тоже не надо. Это детский сад. Ну, дети так делают, дети играются, им надо это потренироваться. Конечно, это нормально. Мы поэтому детей из-за этого не наказываем. Мы их не осуждаем, говорим, да, молодец, умница, но сами же так не делаем. Не так ли? И дальше двигаемся. Животное, ножик. Порезали, выпустили кровь, и дальше начинаем разделывать до тех пор, пока вся эта животная, человеческая природа не отойдет в сторону от духовного. Ну и время наше подходит к концу, дальше пойдет речь за огонь. Уже итоговая практическая часть. Огонь, огонь, огонь. И больше мы сделать ничего не можем, дальше дело Божие. Вот. Ну, тогда передаем слово пастору. Может быть, есть какие-то вопросы? По вышесказанному, может, по ранее сказанному, или очень давно сказанному. Или, может быть, у нас с вопросов лучше начинать, потому как голова уже полная, информации полно. Дай Бог это переварить, не забыть. Давайте пробуем следующий раз с вопросов начать. Тогда слово пастору, и Божьих вам благословений.
Да.